Я начну с нашей недельной главы «Мишпатим», то немножко коснусь событий, среди которых мы живем. В самом начале нашей главы есть такой первый стих «Вейлем Мишпотим Шатасим Лифнеем», эти законы, буквально предложи перед ними, положи перед ними. И есть Раши, который я повторяю постоянно, и сегодня повторю его заново. Пишет Раши следующую вещь. Сказал Всевышний Моше, ты не думаешь, что достаточно, что ты главу повторишь им два или три раза, пока они ее не запомнят. Вроде бы стоит больше, если бы каждый учитель обучал детей учеников так, чтобы они помнили то, что он сказал, то уже очень хорошо. Но этого недостаточно. Он объясняет, поэтому сказано «Тасим лифнеем, кешулхан арух, умухан лейхол лифне адам», как накрытый стол, чтобы человек мог его есть. Это источник, это Мехилта. Я как-то поставил вопрос, это было 29 лет тому назад. Есть два выражения. Один буквально положительно перед ним, как накрытый стол, а другой это, чтобы это было, повторил вещь 40 раз и стал как будто бы в кармане. В общем, разница тем, что лежит в кармане, то, что человек ест. Разница очень простая. То, что человек ест, это становится частью его самого. А то, что в кармане, так карман можно оторвать. Как карман отрывается? Тут есть величайшая основа в этом месте в Раши. Как надо учиться? Надо учиться так, чтобы слова Торы стали частью нас самих. Чтобы мы видели себя, видели мир глазами Торы, и не рассказать, насилуя себя, чтобы было естественно. Именно для этого нам даны законы, которые называются Мишпатим, и это законы, которые, как принято у наших мудрецов, которые они постигаемы просто здравым смыслом, тут не надо быть глубочайшим мудрецом Торы, чтобы их понять, это постигается здравым смыслом эти законы. То есть и наша глава Мишпатим, это на этой главе построена большая часть Талмуда, большая часть. Имущественные законы, законы рабов и так далее. Там, то есть много тем, которые разумом понятны. Так разум нам понятны, то трудясь этими законами, они легче войдут в нас самих, и мы будем едины со всеми словами Тора. О. И по большому счету это есть понятие Талмид Хахам, мудрец Торы. То есть, может быть, человек знает наизусть всю Мишну, может, даже Талмуд, если человек способный, повторял, но он не вникает, он не постигает своим разумом и сердцем, что здесь написано, он это не мудрец Торы. Называется, есть такое выражение, такое не очень красивое, «Хабор носе сфарим», как осел, который несет ношу полную книг. Это как компьютер, сегодня это очень понятная вещь. Тора должна стать нас, частью нас самих, чтобы мы проснулись, и наша голова понимала связь Торы. Это, кстати говоря, это залог защиты от дурного начала. Это я должен, и более того, когда мы говорим о том, что Тора защищает и спасает, я думаю, что во многом это зависит от этого тоже. Я не видел, где это написано ясно, Ну, это написано ясно в Вот Рабиносен, что когда человек буквально кладет слово Торы себе на сердце, это означает, что вся счастье его самого, то это спасает его всевозможных дурных помыслов. А если так, то, безусловно, это также Тора гораздо больше защищает, чем человек просто сидел и повторял что-то наизусть, не вникая, не углубляясь, не впитывая в себя Тору как питье и еду. И я могу просто пример. Был в Иерусалиме, давно умер уже, 45-50 назад, даже больше, был такой великий человек, Арбарон Коэн. Он был главой еще от Хеврон. Он нужно было делать свою операцию, ему не нужен был наркоз. Почему? И была ситуация, когда операция уже была уже в возрасте, и не было сил, и был опасен, наркоз был опасен. Он сказал, мне не нужен наркоз. Вы мне приведите несколько минут до операции, чтобы погрузился в какое-то место в Талмуде, я ничего не почувствую. Ничего не почувствую. Я вам приведу пример. Он, может, более слабый, но он более доступный, но все-таки, чтобы мы поняли, как надо учиться. Как же спросили великого главу Ишвед Каменец, Рабора Бера Ралаймовича, когда в середине изучения Торы в Бет-Мидраше слышится гром. Надо ли прерываться на что-то, говорить браху на гром? Он сказал, я не понимаю, если учится, как он слышит? Как он слышит? У меня, к сожалению, таких вопросов нету. Я слышу. Но надо просто вещь понимать. Понимаете, есть сравнение Торы с окунанием в микву. То есть как, так же, как в микву окунаться без всяких полностью. Не было, что называется, хатица, преград, отделяющий человека от воды. На полице в Тору именно так. Вот тогда в этой ситуации и сила Торы все другая. Она и защищает, и спасает. Еще коснуться, кстати, сейчас и защиты Торы, последних тяжких событий, которые уже дошли до Рамота. И есть известная история. История во время Первой мировой войны, когда какой-то еврей, он пожертвовал какое-то количество коек для еврейской больницы, это было много беженцев, ну, и открывали эти палаты, присутствовал Хафец Хаим, а этот самый спонсор, он решил, так сказать, лягнуть с Хафец Хаим. Он спросил, так сказать, а сколько коек пожертвовали ученики Ишив? Сколько коек? Хафец Хаим ответил, ученики Ишив делают так, чтобы эти койки не были нужны. Не были нужны. Еще немножко понять, чтобы мы все это подумали. Есть сейчас ситуация в Израиле непростая. То есть, я сейчас не буду говорить причин этого в целом, в деталях, но в целом она понятная. Когда среди евреев есть зло, когда есть осквернение субботы и другие вещи, то тем самым наши грехи подпитывают все силы зла везде. И, скажем так, смена правительства на менее худшее, не говорю, на лучшее, но на менее худшее. Проблемы не решились. Понятно. Проблема синяя шаббата и все прочее, другое, она не решилась. Поэтому то, что Понимаете, есть у Святой Земли великое качество. Это сказано, что Эрец Исраэль не терпит нарушителей Торы. Это почувствовали на себе так называемые кути. Знаете, как кути? Это по-русски это самаритяне. Когда их Санхерив поселил в Эрец Исраэль, когда гнал 10 колен, их начали кушать львы. Пока они не поняли это, что жить с их идолопоклонством, где жили за границей, это тут не пойдет. Их будут кушать львы. Тогда они начали делать какой-то гиур. Это кутим, самаритяне, особая тема, но это... И об этом даже более того пишет, не помню, кто это, Рамбан или Агро, что даже не евреи в Эрец Исраэль, если не одешут, не нарушая законы, то им не поздоровится здесь. И эту вещь надо понимать. То, что терпит американская земля, русская земля, украинская земля, то не терпит Эрец Исраэль. Вопрос... В реальности сейчас, в этой ситуации, вообще, как нам жить? Что нам делать? Я просто вам хочу, я, слава Богу, не читаю газеты практически. Я могу заглянуть, посмотреть то, что я, просто знать, что происходит, не нужно знать, что происходит. И вот я вижу... землетрясения в Турции, в Сирии. Ну вот это тоже может быть землетрясение, потому что здания не такие прочные. А вопрос на самом деле не в том прочности зданий. Вопрос на чтобы не было причин для землетрясения. Самые прочные здания. Я боюсь, что они выдержат, может быть, значение 7-8 баллов, но не 11-12. То есть это, понимаете, это если Всевышний посылает нам наказание, то все уловки не помогут. Не помогут. Приведу вам просто пример. У меня один знакомый, который поделился, он побаивался здесь находиться в Эрец Исраэль, проблему решил. Чем? Купил пистолет, носит его в кармане, чувствует себя гораздо спокойнее. Это даже смешно. А что полагаться на пистолет? Кто сказал, что ты успеешь вытащить вообще его? Это... И поймите меня правильно, я не против, чтобы те, кто должны этим заниматься, действительно занимались охраной и все прочее. Это минимально, не полагается чудеса, пусть занимаются. Если человек полагается на Всевышнего и считает, что необходимо в этой ситуации иметь пистолет в кармане, ну, вот где он живет, это просто такой простой. Но у него это не уменьшает уверенность в Всевышнего. Он не полагается на пистолет, а считает, что это необходимая мера по теме естественными. Вот. Ну, были где-то 8 лет назад такие разговоры, что хорошо, чтобы и в синагогах было, где-то один пистолет на синагогу. Были такие разговоры, есть это в этом смысл. Но дело сейчас не в этом, просто как мы к этому относимся. Мы хватаемся за соломинку, думая, что мы на ней спасемся на соломинке, или полагаемся на Всевышнего. И в этом смысле погоня за всевозможными естественные способы защиты, если это идет за счет упования и надежды, и уверенности в том, что с помощью Всевышнего она может больше навредить, чем спасти. Я вам скажу, есть такое, есть правление Всевышнего, называется мера за меру, меда кенегед меда. Если человек полагается Всевышнему, то Всевышний оправдывает это то, что ему полагается. Человек полагается на пистолет в кармане, Всевышний как бы говорит, ну, вот ваш пистолет, увидим, что ты сделаешь, когда будет необходимость. И, знаете, давайте вещи просто хорошо поймем. Я приведу просто простой пример, чтобы это было понятно. Представьте себе, допустим, генштаб какой-то страны, неважно какой. Они решили, так сказать, что надо бы как-то изменить порядок использования военной силы. Надо хотя бы во время войны немножко поменять роли. Отправим летчиков немножко быть пехотой, а пехотинцев научим немножко летать.
Это красиво.
Что?
Это красиво.
Во время войны? Нет.
Во время войны.
Что? Не знаю. Вот представьте себе какой-то бред. Если летчики должны быть летчиками, и делать то, что надо делать, а другие заместители должны делать хорошо. Надо понять. Хотя нам дано и дозволена особая тема пользоваться и руками Исава. Но наше оружие основное – это не руки Исава. Наше оружие – это голос Якова. Это голос молитвы, голос Торы, это вера, упование. И я ни в коем случае не исключаю, что когда есть у народа Израиля голос Якова цельно, то нам дозволено и даже нужно пользоваться и руками Исава. Я вам приведу просто один пример этого. Ну, есть у нас книга такая замечательная, называется «Танах». Известно, что во времена Шауля и Давида очень докучали филистимляне. Филистимляне очень докучали, воевали постоянно. Вот их войско приблизилось, ну, где-то к району Бет-Шемеша примерно. И сын Шауля, Йонатан, с оруженосцем пошли смотреть, что там происходит. Ну, видели там их стан. Что говорит, понимаете, Йонатан был человеком очень непростым. Он был ближайшим другом Давида. Надо просто понять, что это были за люди. Они не были просто товарищи по оружию. Что другая вещь. Говорит Йонатан своему оруженосцу, какая разница для Всевышнего отдать филистимлян в руки многих или немногих? Какая разница для Всевышнего? Они вдвоем пошли воевать и победили их. Знаете, когда человек живет, зная, что все в руках Всевышнего, и он пользуется и оружием, слушайте, я всегда говорю, что когда Ицхак благословил Якова, он сказал, «Коль Яков, едай меда Исав», что руки Якова были одеты в шкурки, чтобы не походили на руки Исава. Ицхак благословил человека, который имел голос Якова, но руки не руки Исава. Есть такая вещь, когда, я это видел не в книгах святых, видел, что есть ситуация, когда, с одной стороны, мы пользуемся руками Исава, в общем, по-разному. Один вид самый лучший, когда Исав нас защищает, буквально. Мы это наблюдали 32 года тому назад, когда американцы воевали, и саудовцы тоже, и арабы воевали с Ираком. А есть ситуация, когда это оружие дано и нам, им пользоваться. Есть только одно условие, чтобы мы понимали, что не в этом наша сила. Нашу силу. И есть, слава Богу, есть даже и среди офицеров армии здесь люди религиозные, которые понимают, что сила их – это сила изучающих Тор. И вещь, я помню, когда в одной из операций в Азии какой-то полковник религиозный, он выслал письмо, что за заслугу изучающих Тору мы выйдем и победим. Вот, но тут, видите, просто ситуацию. Есть всегда корни проблемы. У человека болит голова. Ему говорят, что у него нашли раковую опухоль. Какая разница? Я приму немножко аспирина, голова пройдет. У меня есть какие-то меры против головной боли. Проверенные, еще бабушка меня этим кормила, голова проходит. Ну, все эти разговоры, знаете, тот, кто занимается строительством, должен действительно строить так, чтобы здание было устойчивым. Это понятно. Тут нет такого вопроса. Но это не наше дело. Тот, кому доверено, кто занимается охраной городов и так далее, он не может быть то, что называется... Мы тоже надо быть бальбитахон. Так изначально должно быть. Но он, кроме того, должен быть ответственным за свою сферу и не заботиться. Есть только одна проблема, и это проблема, которую необходимо понимать. Невозможно, чтобы наши попытки себя защитить разрушали в нас веру и упование на Всевышнего. Потому что если разрушает, это значит просто себе же саму напортить. Потому что когда мы полагаемся на пистолет, на винтовку и на все прочее, то тем самым, если это причина... Знаете, наши великие воины, и Шауль, и Йонатан, и Давид, они были великими... Знаете, если мы почитаем книгу Тейлим, это книги того же самого Давида, который воевал. Воевал всеми силами, со всей силой. Но у него не было противоречия. Есть понятие битахон, когда он не идет против... Ему, естественно, путь жизни ему не противоречит. Человек знает, что он полагается Всевышнего, а с другой стороны, делает то, все, что необходимо, нужно по путям этого мира. Но это удел очень больших людей. Люди, это пишет Михтал Мельяу, Раб Деслер, что есть несколько уровней битахон. Есть битахон, когда это был битахон праотцов, когда их уверенность во Всевышнем совмещалась прекрасно с тем, чтобы они делали все, что нужно было делать. Но на более низком уровне, как мы можем все воспитать битахон, уверенность во Всевышнем, когда мы будем меньше полагаться на наши попытки. И, конечно, для всех нас надо те события, которые происходят в Северной Ватисрое или в Невякове, в Рамоте сейчас, и когда уже, так сказать, вещи более внешние, землетрясения, это напоминание для нас, надо укрепить себя в Торе, в вере, в уповании на Всевышнего, и просто мы говорим каждый день, Шмона Исраэль, в Брахе Модим, мы все еще благодарим и будем благодарить Аль-Хаим Амсурим Баядеха, жизнь, которая отдана в твои руки, а жизнь в руках Всевышнего. Надо все понимать, надо все это напоминать и на это полагаться. И надо все понимать, что то, что говорили наши учителя, сейчас и Хафец Хаим, и другие, что у каждой пули есть адрес. Есть адрес. Мир не бесхозный. Мир не бесхозный. И то, что происходит, это происходит по постановлению высшего суда, а без этого нет никакой силы, никаких проходимцев, негодяев. Они будут наказаны за их замысел тоже. Но замысел они не могут осуществить, если на этом не было восстановления высшего суда. Поэтому нам надо молиться о спасении, молиться о защите, надо делать чуву, надо заниматься Торой, причем так, чтобы Тора была с нами постоянно. Я объясню, что такое Тора с нами постоянно. Есть в Масехет Мегила, Дав Гимел, это отрывок из книги Иешуа, что в какой-то момент, когда Иешуа осаждал города со стороны Израиля, к нему явился к нему ангел, буквально глава армии Всевышнего. Это был ангел, это не был человек. Он сказал, он причем пришел к нему с мечом, так сказать, в руке. Это очень угрожающий был ангел, это не было того. Вот он сказал ему, почему он пришел, потому что вечером, после того, что воевали, не учились. Говорит Гмара, там, Сахат Мегилы, что Йошуа извлек урок из этого, и дальше говорится в другом месте, что Ялон Йошуа Батоха Эмек, он буквально, Ялон ночевал в долине, в ущелье, и объясняет это Гмара, имеется в виду, что Ялон, он буквально погрузился в глубину закона. И это очень интересный вопрос. Почему на глубину закона? Это объяснил Рав Шах, очень, так сказать, принципиально это объяснил. Когда человек занимается, он был великим полководцем, и когда он занимается ведением войны, руководителем Израиля, если его голова не будет глубоко погружена в Тору, он не может учиться. Только если он погрузится поглубже. Касается всех нас. И то, что мы учим в нашей недельной главе Мишпотим, человек должен быть погрузиться в Тору. Это, в этой ситуации это лучшая защита. И, безусловно, нельзя оставить молитву. У нас есть голос Якова. Простите милосердие. И, конечно, нельзя забывать о тшуве и думать не только о себе, а просить о тшуве для всего народа Израиля. И дай Бог, что остается хороших новостей. Всего хорошего.